Радио Свобода в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
С наступающим Новым годом! Примерно через минуту в нашем цикле обозрения Елены Фанайловой «Книжный угол». Речь пойдет о книге Йозефа Вахала «Кровавый роман», памятнике чешского литературного авангарда 20-х годов прошлого столетия.
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее главные герои, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка. Действительно ли российский Дед Мороз бывший Санта-Клаус? Откуда и зачем появилась Снегурочка? И почему из дочки она превратилась во внучку?
Самые что ни на есть новогодние вопросы. Новый год, пожалуй, единственный праздник, который у всех без исключения неразрывно связан с детскими воспоминаниями, с игрушками под елкой и с первыми книжками, среди которых была и особенная азбука.
Именно старым азбукам и посвящена сегодняшняя передача Лили Пальвелевой о русском языке «От А до Я». Она выйдет в эфир после выпуска новостей.
Во второй половине часа спортивная программа «Прессинг плюс». Вместе с Валерием Винокуровым мы подведем итоги уходящего спортивного года и назовем имена лауреатов «Радио Свобода» за 2006 год, лучшего тренера и лучшего молодого спортсмена России.
Ну а в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит новогоднее велопутешествие по столице Франции.
Итак, через 8 минут примерно программа «Мужчина и женщина».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
В 1924 году художник Йозеф Вахал написал пародию на так называемые народные романы. Писал без рукописи, набирая книгу прямо в типографии. И сделал к ней множество гравюр. Тираж ее был всего 17 экземпляров. Книга предназначалась для коллекционеров. В начале 90-х годов 20-го столетия «Кровавый роман» был переиздан колоссальным для Чехии тиражом и экранизирован. Об истории Йозефа Вахала и удивительной судьбе его книги рассказывает славист, директор Чешского культурного центра в Москве Томаш Гланц.
Йозеф Вахал, писатель, с одной стороны, очень важный, с другой стороны, писатель, которого все время на протяжении 20 века забывали в самой чешской культуре, поэтому понятно, что он и в России неизвестен. А забывали Вахала не случайно, а не по стечению обстоятельств, а по разным идеологическим причинам. Сначала он был просто эзотериком, маргиналом, спиритистом, можно сказать, в начале 20 века, когда формируется его эстетика и его не только литературный, но и художественный облик, поскольку он очень важный для того контекста начала 20 века художник, график, и он работал очень интенсивно в области оформления книг. Вот «Кровавый роман» в русском переводе, он им и оформлен. Его книги — это были книги-объекты, художественные предметы. Он дружил с группой, которая называлась «Католический модерн» в Чехии. Это уже во время, когда формировалась Чехословацкая республика, были маргинали и еретики культурные, культурно-духовные, можно сказать, поскольку, как известно, Чехословакия формировалась скорее на основе идей протестантских, там, гуситских, в смысле спиритуальном, к чему призывал там президент Масарик, основоположник вот этого нового государства. И вот эти образованные люди, которые откликались очень чувствительно на импульсы экспрессионизма, европейского символизма, но скорее как раз в таком эзотерическом плане, они уже тогда осознавали себя некими маргиналами и создавали и такую соответствующую эстетику. Одним из виднейших был именно Йозеф Вахал, и об этом направлении, как бы складе художественного ума, свидетельствует и «Кровавый роман», поскольку это и художественное произведение, и научное или псевдонаучное исследование жанра кровавого романа, то есть жанра с точки зрения культурной иерархии низкого. Роман ужасов, который он описывает и описывает с большим энтузиазмом. То есть им было любопытно то, что на периферии культуры, на периферии некоторого духовного пространства.
Можно ли сказать, что этот жанр как-то перекликается с английским готическим рассказом ужасов?
Да, для этих людей, как Вахал, там, как Демел, как Флориан, было характерно, что они прекрасно были ознакомлены с европейской культурой. Там Леон Блуа, например, был для них большим и кумиром, и партнером в их беседах и толкованиях разных культурных явлений. Это все-таки были люди, которые формировались еще в контексте австро-венгерской монархии. Для них Европа — это было просто их дом. Там не было никакого напряжения между там Восточной и Западной Европой.
Можно ли сказать, что Йозеф Вахл для Чехословакии является фигурой, подобной Густаву Майеринку?
Да, безусловно. Я пытался как раз в связи с публикацией романа в русском переводе подумать о каких-нибудь аналогах в русской культуре. Их очень трудно найти, поскольку это все-таки другой контекст, но там, исходя из некоторых аспектов этой эстетики и позиции, там можно, конечно, подумать о Ремезове, там Розанове. То есть люди, которые внесли очень важный вклад в культурную карту эпохи, одновременно осознанно были и в смысле стилистики, и в смысле биографии маргинальными и из ряда вон выходящими по многим параметрам.
Вы сказали, что литературная судьба Йозефа Вахлы зависела от политического контекста. Вот были ли времена, когда его вообще забывали?
Да, это были целые десятилетия. Он в конце 60-х, во время известной «Пражской весны», он был еще жив, он умер в 69-м году стариком. Родился в конце 80-х годов XIX века. И тогда о нем очень интенсивно вспомнили, и он даже стал типа народным артистом Чехословакии. Но одновременно, когда уже был подготовлен тираж кровавого романа большой, его успели, поскольку между тем советские танки вошли в Чехословакию, и в 69-70 годах уже культурная политика снова вернулась в такое советское русло или чехословацкое советское русло, то тираж не успел по-настоящему быть распространенным. И таким образом, хотя роман публиковался в 20-е годы, первое настоящее, как бы свободное его издание только в начале 90-х, когда был огромный тираж и с огромным успехом.
А чем вызван такой интерес в начале 90-х годов к его фигуре?
Был такой счастливый момент, когда, во-первых, весь слой запрещенных авторов, и тем более авторов, которые были запрещены не после 68-го года или даже 48-го года, а авторов как бы начала века, там, ровесников Гащика и братьев Чапиков, который оказался совершенно вне официальной культуры, одновременно понаслышке знали, что был такой великий как бы еретик, эксцентрик и так дальше, то спрос тогда оказался очень большим. Но это был счастливый такой период, который длился несколько лет, когда был огромный интерес к очень незаурядному философу этого времени, имя которого Владислав Клима. Вот это были такие кумиры андерграунда, культуре диссидентской, и они стали предметом интереса очень широкого круга читателей именно в этот момент, в начале 90-х годов.
Давайте расскажем, с вашего позволения, в чем сюжет кровавого романа.
Это исследование про всякие тексты ужасов, это не простое чтиво, это не детектив, а именно тонкое исследование и самого жанра, и всяких незаурядных историй в рамках этого жанра. Тексты, которые являются тонкими по своей стилистике, по своим эстетическим качествам, и одновременно проницательные в плане идейном, в плане содержания.
А можно ли сказать, что отчасти работа, сделанная Йозефом Вахлой, перекликается с постмодернизмом в понимании Умберто Эко с «Именем Розы», потому что то, что вы сейчас говорите, вызывает у меня именно такие ассоциации.
Да, безусловно, интерес 90-е годы вызван тем, что такое свободное обращение с некоторой традицией, с традицией определенного жанра, определенного как бы эстетического направления, тогда оказалось весьма востребованным как раз в контексте постмодернизма. Но у Умберто Эко все-таки тексты складываются гораздо более рационально. Это гораздо более культурный конструкт. А Вахал, я бы сказал, несопоставимо более стихиен, чем Умберто Эко. Может быть, и поэтому не стал автором бестселлеров или стал автором бестселлеров условных.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовила наша коллега Елена Фанайлова.
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» писатель Валентин Аскотский. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор этой программы в понедельник в 2 часа ночи.
Но воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе мы будем говорить о Снегурочке и Деде Морозе, персонажах вымышленных, но раз в год обретающих живую плоть и кровь. Удивительно, что в наше время такое прагматичное и бедное, но чудеса, мы безо всякого усилия и всерьез верим, что Новый год наступает именно в ночь на 1 января. Прощаемся с прошлым, загадываем желание на будущее. Возможно, происхождение этой уверенности таится в детстве, когда чудо перемены подтверждалось настоящим сказочным способом – появлением подарков под елкой и приходом Деда Мороза со Снегурочкой. Но действительно ли российский Дед Мороз – это переобутые валенки Санта-Клаус, святой Николай Мирликийский, Николоугодник в русской традиции? За разъяснениями я обратилась к старшему научному сотруднику Института мировой литературы Российской академии наук Елене Миненок.
На мой взгляд, российский Дед Мороз не связан с европейским Санта-Клаусом. Это фигура мифологическая. Абсолютно все погодные явления, они персонифицируются в фольклоре. И, безусловно, Мороз и в народных заговорах представляется как некое существо, что постепенно забылось в сознании. Скорее взяли за основу литературный персонаж, который попал в литературу посредством сказки, через сказку «Морозко». Потом он усилился Островским. У него нет одного источника. Это всегда слияние многих традиций, многих влияний. А как персонаж Дед Мороз – это, безусловно, явление городской культуры, традиционные балы, карнавальные элементы, которые обязательно включались в новогодние празднества. То есть он не носил на себе никакой христианской нагрузки. Это такое некое воплощение нашей мечты. Мне кажется, даже не случайно был выбран дедушка, потому что если мы посмотрим структуру семьи, то вот такой вот образ абсолютно безобидного, безвредного, неагрессивного существа, скорее всего, это такой вот добрый дедушка. Обязательно к нему прикладывалась Снегурочка. Как мне кажется, вот это некий такой баланс. С одной стороны, старый дедушка, с другой стороны, молодое юное существо, Снегурочка, которое показывает и теплоту взаимоотношений, абсолютно исключает эротический элемент. Они нейтральные, они дополняют друг друга. Как казалось бы, сочетание несочетаемого. Но с другой стороны, с точки зрения традиционного менталитета, это очень типологично, когда старость приравнивается к молодости. Это возрастные группы, которые ближе всего находятся к черте жизнь-смерть. То есть средний возраст оказывается противоположен. А поскольку Новый год – это всегда ожидание нового, то есть это смерть, с одной стороны, одного года, с другой стороны, рождение нового года, то эта пара, она, конечно, символизирует вот это начало, с одной стороны, смерти, с другой стороны, жизни. Мне кажется, что восприятие возраста и восприятие таких важнейших категорий, как старость и молодость, в славянском мире и в мире европейском совершенно разные. В европейском мире существует очень целенаправленное ожидание вечной молодости. Ведь не случайно быть старым, быть некрасивым, быть беззубым в Европе и в Америке просто неприлично. Конечно, ни для кого не секрет, что мы в конце концов умрем, но очень часто в европейской культуре и даже на уровне обывательском смерть – это какой-то такой шок. То есть люди не ожидают, что в конце концов мы закончим жизнь так. У нас, у славян, совершенно другое отношение к смерти. Смерть, естественно. И вот это чередование жизнь-смерть очень типично для культуры. Мы, с одной стороны, знаем, что кончается Новый год, но, с другой стороны, мы знаем, что будет нечто новое. Вот это не целенаправленное ожидание вечной молодости, а игра, чередование, смерть, жизнь. Вот это очень типично, это такие ключевые понятия для русской культуры, для славянской культуры. Вот это вот желание чередования, эта игра, она оказывается очень привлекательна для нашего сознания.
Трудно не согласиться с Еленой Миненок, хотя и страшновато. Но иначе чем объяснить увлечение россиян празднованием Нового года? И не один раз, а два или три, учитывая китайский календарь. И не менее удивительно появление Снегурочки, персонажа литературного, однако перешедшего в культуру общую, игровую. Объяснить происхождение этого чуда я попросила этнолога, ведущего научного сотрудника Института философии Российской академии наук Яна Чеснова.
Мне кажется, это эпоха, когда страшно ворвалась в жизнь европейских народов фольклор, превращающийся в образ жизни, в стиль, что ли. Ну, интерес к новогодней елке пробудил Гёте, упомянув ее в «Страданиях юного Вертера». Гномическая революция происходила где-то в середине XIX века. То есть Александр Николаевич был в курсе ведь всего этого. Он страшно начитан в истории и в фольклористике, в мифологии, как оказалось. Обратите внимание, что сказка, пьеса написана в 1873 году. Человеку 50 лет. Мне кажется, это критический возраст в жизни мужчины. Достиг признания. И вдруг вот такое. Вы посмотрите, вот, что делается после этого 73-го года. Это «Волки-овцы», «Поздняя любовь», «Богатые невесты» 876-й, «Бесприданница» 1879-й. Вот почему такая тематика? Я бродил по этому Щелыкову, очень много думал. Ну, конечно, играла роль ритуал проводов зимы, связанный с сожжением Костромы, соломенного изображения. Обязательно это играла роль сказка «Белоснежка и семь гномов». Нужно сказать, что вся эта эпопея, связанная с Дедом Морозом и Снегурочкой, она очень связана с земными процессами, то, что происходит на земле, цикличность этого сезона, которая подана талантливым авторам через страсть человеческие. Уход зимы, прилет птиц, там птицы играют огромную роль, поскольку птицы, ну, это мировое явление, птицы – это души умерших. Умершие, может быть, приходили в виде того же мороза красного носа, тут можно его протащить к культу умерших, поскольку красный цвет в архаике – это цвет траура, это погребальный цвет.
Мороз в фольклорной традиции существовал как некое стихийное существо, и к нему обращались. Но ничего похожего на Снегурочку там вроде как бы и не было.
С морозом целый фольклорный пласт такого эротического характера. Молодых на Руси вели ночевать ведь не в теплую часть избы, а в клеть. Говорили, пусть охладятся. Зимние холода наступают, это сезон свадеб на Руси. «Ой, мороз, мороз, не мороз меня, моего коня». Это же тоже эротическая песня. Этот Дед Мороз, как это делают люди, я просто не знаю, но это прозрение. Вот на этом посохе изображается ведь луна или бычья голова. Бык всегда лунное существо. Это как раз заменитель небесного мужчины, первого партнера женщины, который изображался аж в палеолитических пещерах лет 1020 назад, которые должны были стать партнерами земных женщин. Вот мороз этот вот самый носитель эротики, мужской эротики. А со Снегурочкой кажется, что все-таки огромную роль сыграла гениальность Александра Николаевича Островского. И когда она появилась, эта пьеса, она ошарашила всех. То есть откликнулся Чайковский, Римский, Корсаков. Потом ее стали рисовать великие художники: Васнецов, Врубель, Рерих. Удивительно еще нужно упомянуть практически наших современников. Новогодние елки были у нас под запретом с 27 по 35 год. Мы вдруг в 35 году разрешили, даже пропагандировали. И сценаристами новогодней первой елки в Кремле, знаете кто был? Лев Косиль и Сергей Михалков. И вот там они Деду Морозу делали партнеру в виде Снегурочки. Происходит какое-то чудо, я считаю. Мы все работаем над этой мифологией. Народ ее делал не дочерью, а внучкой. Это очень важно, потому что рядом с детьми должен быть человек, близкий к ним по возрасту. Какое удовольствие подарить детям, исполнить их ожидания. Это же структуры нашего сознания. Но это глубокий смысл жизни. Они впрессованы в нас, если говорить юнгианским термином, это архетипы. Природа через идеальность женщины, через идеальную цельность ее тела сама становится идеалом. И об этом и говорит царь Берендеев, полна чудес. Природа. Значит, это природа, то, что вне нас, она полна потенциалом благодати, и эта благодать приходит к нам из дикой природы, из леса, из заснеженных просторов. Вот в чем чудо рождественских и новогодних праздников.
Оказывается, простодушная вера в новогоднее чудо берет свое начало даже не в детстве, а еще дальше, в глубине зимнего леса и человеческого сознания. Счастливого вам Нового года!
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мужчина и женщина», которую сегодня можно было бы назвать «Дед Мороз и Снегурочка». Подготовила и вела программу Тамара Леленкова.
Сейчас музыкальный календарь. Слово Александру Бараховскому.
Лидер ирландской группы U2 Боно получил звание рыцаря Британской империи, дарованное ему королевой Елизаветой II. Этот высокий титул будет присужден Боно не только за его музыкальные заслуги, но и за активную гуманитарную деятельность. В поздравительном письме, которое отправил на имя Боно премьер-министр Тони Блэр, в частности, говорится, что Боно без устали использует свой знаменитый голос, чтобы говорить от лица страждущих Африки. Посвящение знаменитого музыканта в рыцари состоится в первых числах января в Дублине. Вести церемонию будет посол Великобритании в Ирландии Дэвид Редуэй. Правда, Боно не сможет использовать перед своим именем приставку «сэр», так как является подданным Ирландии, а не Великобритании. Это, впрочем, не омрачило радости лидера U2. На своем официальном сайте Боно написал, что весьма польщен и надеется, что титул поможет ему в его кампании по борьбе с бедностью на африканском континенте. Напомним, что в уходящем году канал MTV назвал Боно самой влиятельной поп-звездой последних 25 лет.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Take you out of this place, someone you can lend.
Группа U2 в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей от А до Я. Передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева.
Год новый наступил, и кушать стало нечего.
1 января, сразу после полуночи, поверх барьеров, музыканты, артисты, поэты, в разные годы звучавшие в нашей передаче.
Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь по луне вспоминаю тебя.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве продолжаются переговоры белорусской делегации во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко об условиях поставки российского газа. «Газпром» предупредил, что прекратит подачу газа в Белоруссию в 10:00 по московскому времени 1 января, если не будет подписан новый контракт. Россия предупреждает о возможном углублении раскола в иракском обществе после казни Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении представителя российского МИДа Михаила Камынина говорится, что называется казнь открытым попранием гуманистических ценностей. Не менее 20 человек ранены при взрывах в столице Таиланда Бангкоке. По крайней мере, 4 бомбы, заложенные на оживленных рынках в торговом центре, взорвались вечером за несколько часов до празднования Нового года, пока никто не взял на себя ответственности. Пропавший в Приморье 26 декабря вертолет Ми-2 не имел навигационного оборудования, нигде не был зарегистрирован и не получал разрешения на вылет. Как сообщил телеканалу НТВ представитель Приморской краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, ситуация будет расследоваться правоохранительными органами. Операция по поиску вертолета с воздуха прекращена. Искать 3 находившихся на борту человек будут местные жители и охотники. На украинской шахте «Максимовка» погиб человек. По информации МЧС Украины, в ночь на 31 декабря в результате обрыва каната на горняка упали пустые шахтные вагоны. В Сомали тысячи людей покидают свои дома по мере продвижения эфиопских войск к последнему оплоту исламистов. В последние дни правительственные войска при поддержке эфиопских подразделений вытеснили боевиков из столицы Могадишо и других ключевых городов Сомали. Спасены более 100 пассажиров индонезийского парома, затонувшего в субботу. Найдены тела 66 погибших. Всего на пароме находилось около 600 человек.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
В детской загадке А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Буквы ведут себя, как живые существа, чему ни один нормальный ребенок ничуть не удивляется. А все потому, что такое абстрактное, в общем-то, явление, как алфавит, все с давних пор так принято, постигают через занятные и запоминающиеся картинки. В детских азбуках рядом с буквой «М» рисуют, скажем, мячик и мишку, а на странице «СУ» какую-нибудь утку. В Московской галерее «Элизиум» недавно прошла выставка «Азбучная истина». В экспозиции азбуки и отдельные буквицы, созданные лучшими художниками первой половины XX века. Обычно азбучными истинами называют что-то простое, для всех очевидное. Дескать, что может быть элементарнее букваря? А вот у названия выставки не переносное, а прямое значение. Здесь словосочетание «азбучная истина» имеет непосредственное отношение к буквам. Так мироискусник Мстислав Добужинский однажды взял, да и соотнес своих единомышленников-художников с русским алфавитом, создав потешные карикатуры, адресованные отнюдь немалым детям. Слово искусствоведу галереи «Элизиум» Юлии Виноградовой.
Азбука Добужинского создана для своих собственных коллег. Она так и называется «Азбука мира искусства», и на каждую букву подобран персонаж, который входил в объединение мира искусства, и который представлен в виде такой забавной карикатуры. Причем сам Добужинский, вот он изображен, сам себя он изобразил как святого Себастьяна, пронзенного стрелами. То есть он уже заранее знал, что на него его коллеги будут, ну, может быть, не обижены, но, в общем, будут злиться, сердиться за такие резкие карикатуры.
Скажите, а Добужинский как-то связывал, какой будет персонаж и какая буква?
В его азбуке это больше связано, конечно, с именем, но бывает, что и не с именем. Например, Александр Бенуа, у него идет не на «Б», вот по фамилии, а на букву «А». И не просто потому, что не было другого персонажа на букву «А», а потому что, ну, он как бы хотел показать, что Бенуа в мир искусства, первый как основатель мир искусства и первый как художник.
Кстати, Александр Бенуа на выставке также представлен авторскими листами к знаменитой и чрезвычайно изысканной азбуке в картинах, созданной художником в 1904 году. Директор галереи «Элизиум» Марина Молчанова обращает внимание вот на какую особенность этой работы.
Каждая картинка – это маленький-маленький спектакль. Его очень критиковали за эту азбуку, потому что говорили, что она какая-то не русская, но он играл.
Примечательно, что многие персонажи, впервые появившиеся у Бенуа в азбуке, затем перекочевали в его эскизы костюмов к театральным постановкам. Так фигурка арапа с листа с буквой «А» возникает несколько лет спустя в балете «Петрушка» Игоря Стравинского. Рисунки в азбуке Бенуа чрезвычайно плотно населены. Чтобы как следует во всех деталях рассмотреть картинку, нужно потратить изрядное количество времени. И после уж ни за что не забудешь, как называется вот эта буква. Скажем, к букве «К» художник сочиняет сцену из жизни петровских времен, где кавалеры и дамы так веселы и так изумлены появлению из взрезанного пирога карлика. Шутка, или, как тогда говорили, кунштюк, вполне в стиле эпохи. Лучшие старые азбуки не только обучали грамоте, они еще развивали фантазию ребенка и художественный вкус формировали. Марина Молчанова подчеркивает.
Буквы окружают нас, слова, предложения, мы живем среди них. Но мы представляем не просто буквы, не шрифты, а мы представляем рисунки художников с начала XX века и до 50-х годов. Естественно, нас интересует творчество художников прежде всего. Как они выражали отношение свое к букве, к слову. И если вы посмотрите, здесь представлен весь спектр. Символизм, авангард, конструктивизм и уже соцреализм.
Такие разные художники обращались к алфавиту. Почему? Они видели в нем какие-то кирпичики языка?
Это, наверное, такая глобальная идея, которая интересовала Хлебникова, Крученых, и осуществление это в пространстве и в живописном изображении. Это Петр Митурич. Но мне кажется, прежде всего, это связано с тем, что эти художники очень много работали в книжной графике. Они все работали с книгой, оформляя книги, какие-то специальные детские книги. Естественно, они обращались к азбуке.
А были здесь работы, когда вот вы собирали все экспозиции, вы вдруг встретили такую, которая знакома вам была по детству?
Конечно, конечно, ватагинские книжки очень хорошо знакомы по детству.
Азбука известного анималиста Василия Ватагина называется «Буквы и звери». Это не только букварь, но и своеобразный атлас животных. Рисунки здесь реалистические и точные. Они сродни тем, что художник подготавливал для научных изданий и энциклопедий. При этом для детей Ватагин сделал так много, что не эту азбуку, так какую-нибудь другую книжку с его иллюстрациями обязательно держал когда-то в руках каждый нынешний российский взрослый. Есть на выставке «Азбучная истина» еще один очень узнаваемый автор. Вместе с Юлией Виноградовой подходим к застекленному листу с коллажем из букв Татьяны Мавриной.
Это не азбука, это буквицы к сказкам, которые она оформляла. И поскольку очень многие сказки начинались со слов «жили», «были» или «в некотором царстве», то вот здесь можно видеть большое количество букв «Ж» разных-разных-разных вариантов и большое количество букв «В», которые, соответственно, сохранилось больше всего, потому что большинство сказок, собственно, начинается с этих слов и с этих букв. Так что эти все буквы, они относятся к отдельным сказкам, каждый сделан к своей сказке.
Ну и, конечно, поскольку она увлекалась стариной, эти буквы стилизованы под древнерусские.
Да, они стилизованы под древнерусское искусство и под такую лубочную народную картинку.
И буквы, и буквари отнюдь не всегда были такими милыми и уютными. Каждая эпоха оставляла на азбуках свой след, причем не только художественного порядка. Вот характерный пример.
Например, вот азбука «Черемных А», она такая совершенно советская азбука. Не знаю, насколько она сделана для детей, она скорее сделана для взрослых, потому что эта азбука называется антирелигиозной, и на каждую букву алфавита там такие очень действительно антирелигиозные, жесткие и абсолютно взрослые стихи, и, соответственно, очень жесткие политические картинки. То есть такое вот совершенно политизированное искусство.
Ну, это больше похоже на агитплакат, чем
да,
на азбуку.
Да, это намного ближе. Но, тем не менее, это азбука. И вот каждая буква алфавита соответствует своей какой-то идее и своему стихотворению. Здесь вот все слова этого стихотворения подобраны на эту букву.
Подчеркнем все слова. И неизвестно, чему больше служит аллитерации, запоминанию букв или пропаганде атеизма. Буква «Г» разоблачает «Глаз Господень, господам годен». Буква «З» призывает «Знахаря заклинание замени знанием». А буква «Ж» сообщает «Жреца жало, жертву ждала». Сюда же затесался не антирелигиозный, а сугубо политический сюжет «Фабрикант Форд, фашизма Форд». Год издания азбуки Михаила Черемноха – 1932. Подавляющее большинство экспонатов выставки, подчеркивает Марина Молчанова, это авторские работы, еще не попавшие в печать листы. Но в отдельной витрине есть и несколько книжек, очень редких изданий на грубой оберточной бумаге.
Дело все в том, что книги сохранились лучше, чем произведения. И это понятно, так как они были напечатаны в достаточном каком-то количестве. Это книги середины 20-х, 30-х годов. Здесь иллюстрации и Даневича, и Штеренберга, и Куприянова, и Фалилеева, и «Авангард». Вот там, например, уникальную книгу мы найдем.
Я так замерла, потому что я не могу понять, это авторский экземпляр, что ли? Это не полиграфический?
Нет, это книги полиграфические, просто изданные в 20-м году, например.
А выглядят эти тонкие книжки совершенно рукодельными. Здесь буквы не типографского набора, а рукописные, разной величины и начертаний. Значение слова художники первых десятилетий XX века любили подчеркивать графикой букв.
Посмотрите, вот это, между прочим, написано «зло».
Да, как анаграмма.
Чихонин, да?
Анаграмма.
Да.
Три буквы, а на самом деле одна на другую накладывается.
Да, как буквы «З».
История русских букварей почтенна. Самый первый появился стараниями первопечатника Ивана Федорова в 1574 году, то есть более 400 лет назад. Эта книга была иллюстрирована достаточно скромно, заставками с традиционным растительным орнаментом. Первым же русским иллюстрированным изданием для детей, где текст неразрывно слит с занимательными и ясными для понимания рисунками, был букварь славного просветителя Кариона Истомина, изданный в конце XVII века. Как значится на титульном листе, адресована книжка была отрокам и отроковицам.
Передачу «От А до Я» представила Лиля Пальвелева. Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс».
Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы продолжаем подводить спортивные итоги 2006 года. В студии Валерий Винокуров. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер, с Новым годом.
С Новым годом и вас также. Как обычно, программа «Прессинг» ежегодно определяет лучшего тренера России и лучшего молодого спортсмена России. Я понимаю так, что в сегодняшнем новогоднем выпуске «Прессинг» это будет широко объявлено.
Конечно.
Ну, а мы можем раскрыть тайну сейчас?
Итак, лучшей молодой спортсменкой России стала теннисистка Анастасия Павлюченкова, а лучшим тренером России стал итальянец. Это впервые. Тренер чемпионок мира по волейболу Джованни Капраро. Вот здесь, конечно, можно это все, так сказать, комментировать и со знаком плюс, и со знаком минус. Просто как-то перед Новым годом как-то хочется вообще критические какие-то
стрелы,
ну, даже не тоже стрелы, нотки как-то не хочется даже, чтобы нотки критические звучали, но ну как, ну тут же никуда не денешься. Вот как проходил у нас опрос? Опрашивали мы журналистов, принимали во внимание мнение слушателей, работников вообще, интересующихся спортом, Радио Свобода. Все-таки это лауреаты программы «Прессинга», Радио Свобода в целом. И вот в чем была-то проблема. Что касается молодых спортсменов, оказалось-то, некого и выдвинуть в качестве кандидата. Анастасия Павлюченкова, ну, кто не знает...
Скоро узнает, да.
Но, правда, не сегодня. Анастасия Павлюченкова будет интервью с ней в рождественском выпуске программы «Прессинг», то есть 7 января. Так вот, она с подавляющим преимуществом. У нее, грубо говоря, там 100 голосов. А у остальных 1, 2, 3, вот Анастасия Павлюченкова, признали ее чемпионкой мира среди молодых. Она очень хорошо играла на всех турнирах «Большого шлема», ну, среди, естественно, молодежи. Ну, и просто очень интересным оказалась человеком. Но в данном случае я к тому, что конкуренции-то не было. О чем этот факт говорит? Что мало было действительно молодых спортсменов, которые могли бы на что-то претендовать.
Собственно, она же свои достижения у нее в юниорском разряде.
Конечно,
в молодежном.
Ну да.
А во взрослом спорте действительно не было кандидата. Ну,
хотя была Олимпиада, казалось бы. Вот, например, на Олимпиаде прекрасно выступила Светлана Журова, которая могла бы претендовать на... самой возрастной спортсменки. Почему я ее вспомнил? Потому что ее тренер фигурировал у нас в вопросах. Перейдем теперь, да, к тренерскому обсуждению, как мы голосовали за тренеров. Вот тут сразу столкнулась масса вообще, ну, не знаю, как сказать, противоречий, не противоречий. Просто было много претендентов. И вот все-таки с отрывом до последнего момента шли два итальянца. Это Тори Мессина, тренер баскетболистов ЦСКА, вот, поскольку это действительно большое было достижение, и Джованни Капраро. Дальше по количеству голосов Капраро ненамного, но все-таки опередил Тори Мессина. Здесь я могу такое просто свое предположение высказать, почему это произошло. Все-таки, ведь когда мы говорим о лучшем тренере России, ну, неважно, иностранцы или россияне, до этого у нас сюда же были российские тренеры, то тогда все-таки мы должны иметь в виду, что все-таки Джованни Капраро добился победы, ну, на чемпионате мира, это уже все-таки больше, чем Евролига, правда?
Конечно.
Вот. И с российскими спортсменками, со сборной России. Там же были все российские спортсменки. А Эторе Мессина, да, добился выдающегося успеха. В команде ЦСКА баскетбольной это не удавалось, там, я уж не помню, 3 или 4 раза подряд. И вообще... Даже в Москве, когда проходил турнир от 4, и то не выиграли под руководством Душина Ивковича. Но с чьей помощью?
Легионеры.
Конечно. Три американца, австралиец, словенец, грек, ну и так далее. Россиян-то мало. Да, как тренер он действительно российский клуб привел к большой победе. Алексей, я повторяю, это мое предположение. Я даже вас не спрашиваю, за кого вы голосовали. Если мы вот, ну, как бы это же все-таки тайное голосование, тут уж никуда не денешься. Или сейчас можете признаться перед Новым годом? Вы за Капрару голосовали, за Мессину? Нет, или, может, еще за кого?
Для меня Капрара, безусловный лидер в да? этом опросе, конечно. А.
Вот то соображение, которое я сейчас высказал, приходило вам в голову?
Вы знаете, приходило, но мне приходило еще одно соображение, когда я узнал итоги голосования. Да. Отсутствие ярко выраженного лидера среди российских тренеров и отсутствие ярко выраженных молодых спортсменов, ведь это взаимосвязанные вещи. Это близко к тому, что спортивное наследие Советского Союза исчерпано, ресурсы исчерпались, а новые очень долго не возобновлялись. И это... процесс чувствуется сегодня, не только сегодня, но в течение нескольких лет уже. Это очень серьезная проблема для российского спорта.
Вот я его не хотелось, поэтому тут ну куда денешься? Ну, а куда же деваться? Перед Новым годом. Но сейчас осталось у нас несколько часов, вроде подымем бокалы, будем вспоминать все достижения и так далее. Да? Но придется нам вспоминать, ну и я считаю, в этом нет ничего дурного, достижения вообще мирового спорта. Поскольку их все-таки было значительно больше, таких очень крупных, нежели российских достижений. Мы вот неделю назад с вами так прошлись по каким-то российским достижениям. И должен сказать, что, например, Шамиль Торпищев фигурировал у нас в опросе. Однажды, уже, пожалуй, много лет назад, как-то мы даже такой опрос провели тренер пятилетия. Но это когда всего 5 лет существовала программа «Прессинг». И тогда вот Шамиль Торпищев был, кстати, признан нами тренером пятилетия. Но это было как раз те годы, когда финалы Кубка Дэвиса были, полуфиналы, финалы. И большой был в этом смысле прогресс в командном и мужском теннисе, и в женском. И тогда он был лучшим как бы тренером пятилетия. А вот конкретно ни в одном году еще так получилось, что ни разу он не был Шамиль Торпищев тренером года. Но сейчас он фигурировал, но проиграл. Наверное, тоже по той причине, что уже как бы не первый раз. И все-таки теннис, к сожалению, вот когда играешь на своей площадке, это одно, когда играешь где-то другое. Вот тогда была эта крупная победа тенниса во Франции.
Во Франции, Кубок Дэвиса, ну, да.
Это все-таки не сравнить. Там на чужой территории, при чужих болельщиках, и корт не ты выбирал. Ну, в общем, в спорте вообще никогда ничто не начинается и никогда ничего не кончается. Мы сколько раз говорили, что вот для даже там чемпионов мира по футболу все равно не кончается этим чемпионатом мира спортивная жизнь, если только ты не закончил карьеру. И так для олимпийских чемпионов. Вот закончил, например, Ян Торп. Ну, что теперь делаешь? Вот чемпионат мира по плаванию пройдет без него, хотя всем грустно. Поэтому вот в спорте... радость и грусть, вот все это переплетается. Может быть, за это мы его так и любим. И поэтому перед Новым годом хочется пожелать вообще всем слушателям, тем более любящим спорт, болеть на здоровье.
Спасибо, Валерий. С нами был Валерий Винокуров. Я напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» новогодний выпуск программы «Прессинг». Кроме того, читайте интернет-сайт «Радио Свобода». Там всегда и спортивные новости, и комментарии специалистов, а наш адрес – www.svobodanews.ru.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Наш парижский коллега Дмитрий Савицкий отправляется в новогоднее велопутешествие по столице Франции.
Итак, последний в этом году карт-бланш начинается возле полицейского участка на улице горы Святой Женевьевы, Рю Монтань де Сен-Женевьев. Объясню почему. Для одних Сан-Сильвестр, новогодняя ночь или ревью, буквально побудка, это праздничное застолье и веселье, а для других это весьма серьезное мероприятие по поддержанию порядка в городе. Этой ночью на Елисейских полях и на Марсовом поле собирается несколько миллионов человек. А учитывая обильные возлияния, возможность террористической угрозы, присутствие в толпе, скажем честно, шпаны из пригородов. Операция по поддержанию порядка в Новый год в Париже делала действительно не шуточное. В последнем выступлении на Аль-Джазира представителя Аль-Каиды Франция называлась мишенью одной из будущих атак. Так что Новый год, несомненно, головная боль для наших сил внутреннего порядка. Сообщив все эти веселые данные, я отправляюсь на последний незакрытый новогодний рынок, вернее, ярмарку на площади Сан-Сюльпис, которая начинается перед Рождеством и закрывается в первых числах января. Находится она у подножья церкви Сан-Сюльпис, построенной прямо перед революцией в 70-х годах 18 века. Ну, теперь о главном. В Париже 625 ресторанов, достойных носить это имя. Все они сегодня вечером будут забиты до предела. Места в ресторанах, дорогих и дешевых, в новогоднюю ночь нужно резервировать заранее. А столики в кабаре и в ресторанах, где дают спектакли, за несколько месяцев вперед. В Crazy Horse или в Moulin Rouge или в Алказаре в новогоднюю ночь столики заняты японцами и американцами. Вот я уже поворачиваю на улицу Сан-Сюльпис. Все бутики, все магазины, абсолютно все открыто. Торговля в новогодний вечер длится до последнего момента. Это завтра наступит тяжеловесная пауза и для многих нелегкое похмелье. Вот я стою напротив церкви Сан-Сюльпис, попавшей, как вы знаете, в Код да Винчи, Дэна Брауна. Центр площади – это небольшой старинный фонтан. Вокруг него и расположилась праздничная ярмарка. Вот первый. Это не стенд, это скорее палатка. Дом Сицилии. На самом деле это кулинария итальянской кухни. Оля, итальяно. Черто. La cucina de maison, carrément?
La cucina italiana.
La cucina italiana. Это домашняя итальянская кухня. На почти что морозе дымятся кастрюли, в которых готовят ноки. Ноки, которые делаются из картофельной муки. Замечательно для тех, кто хочет набрать немножко веса. Вокруг, естественно, знаменитый уксус. Разные сорта итальянской пасты. Спагетти, спагеттини и так далее. И конфеты. Очень много в Италии сладостей готовят из марципана. Пойдем дальше. Вот стенд украшений, серьги, подвески, ожерелья и новогодние шары. Савьянду, Украин? А, и кому транспорты тут? Сан-Кассе. Я попал на стенд, где продаются елочные шары, маленькие и большие, расписаны вручную. И, как сказал мне хозяин, все это привезено с Украины. И на мой вопрос, как же довести такие хрупкие шары, он сказал, нужно это делать осторожно. Это стенд игрушек. Заводные игрушки, мотоциклы. Похоже, такое у меня было в детстве. Жаль, что нельзя впасть безнаказанно в детство. А на самом деле, эта ярмарка – целый маленький городок. Лежит красный ковер. Le Robe Chinoise. Это китайский стенд с традиционными костюмами. И вот дама, которая демонстрирует волшебные пилы, которые все перепиливают. Ай-яй-яй. А вот русский стенд. Явно. Откуда вы привозите такие чудные матрешки?
Санкт-Петербурга.
А, вы питерские сами?
Да.
Ну, это почти палех, а нет, это подпалех. И шапки. И замечательные брошки с портретами русских красавиц, с портретом царя, я вижу. Шкатулки, естественно, лебеди. Да, замечательные. Брошки замечательные совершенно. Есть кресты.
Это эмаль, тоже расписано вручную.
Есть иконки, есть триптихи. Они деревянные?
Нет, это папье-маше.
И это замечательная перламутровая шкатулка. Это собор.
Это монастырь.
Это монастырь? Чудесная шкатулка. А шапки?
Это писец.
Писец, да? И совершенно крошечные стеклянные фигурки. Это для детей. Такую главное не проглотить. А я думаю, вас пилят китайцы нечто.
Ой, это вот такая работа.
У вас чудесный стенд.
Спасибо большое.
И удачи вам. С праздником. Рядом продают наши французские блины, то есть крепы бретонские. И вафли с сахаром, шоколадом, вареньем. Савьянду?
Савьянду.
Демарок? Так, вот. Здесь марокканские ремни, сумки, домашние тапочки, а также кованое серебро, браслеты. А это пледы. Секель оригин, то есть, а? Лама, понятно. Шляпы, свитера и накидки из Перу. Bonsoir, Casa Cecilia, hein? Vous êtes numéro un ici, je vois. Et ça, c'est le poupée classique.
Poupée sicilienne.
Oui, j'ai vu le spectacle, oui. Это стенд сицилийских традиционных марионеток, которые, быть может, вы видели в фильме «Крестный отец», когда они дерутся, по-моему, в третьей серии. Савьянду?
Да, Мексик.
Мексик, а вы? Bien sûr. Это целый стенд подсвечников из Мексики, из цветного стекла. Эти подсвечники расписаны на мотивы таможенника Руссо. Здесь же продаются свечи в виде тюльпанов. Рядом гигантский стенд ночных ламп, лампионов, сделанный из кристаллов соли. У меня дома есть такая лампа. Считают, что она ионизирует, очищает воздух. Ну что ж. Мне удалось осмотреть, по крайней мере, треть новогоднего городка. Все расходятся по домам. И я иду искать свой велосипед. Вернее, мой велосипед. Желаю вам приятно встретить Новый год. И еще лучше начать, смешно сказать, 2007-й. До следующей карманши. Чао, бай-бай.
Программу «Карт-бланш» на волнах «Радио Свобода» представил ее постоянный автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
А в следующем часе программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Гость Виктора Шендеровича – режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский.
Программа выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Ну а мы еще раз поздравляем всех слушателей «Радио Свобода» с наступающим новым 2007 годом. Здоровья вам, счастья, удачи и, конечно же, слушайте «Радио Свобода» в этом новом году.
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».